Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня гость нашей программы – известный российский финансист, экономист, общественный деятель Сергей Алексашенко. Сергей Владимирович, здрасте.
Здравствуйте, Леонид.
Очень рады, что вы к нам пришли.
Спасибо, что пригласили.
Спасибо, что пришли.
Сергей Алексашенко – человек непубличной профессии, экономист, финансист. Тем не менее, его имя, личность и взгляды известны широко. И не только благодаря тому, что первое послесоветское десятилетие он сделал стремительную карьеру, пройдя за несколько лет путь до заместителя министра финансов и первого заместителя председателя Центробанка. Сперва в одном, потом в другом качестве Алексашенко играл важную роль в таких ключевых событиях, как переговоры с Международным валютным фондом, а затем принятие решения о дефолте в августе 1998 года. Но с тех пор утекло немало воды. И сегодня имя Алексашенко ассоциируется не с высокими должностями и важными правительственными решениями, а наоборот, с критикой такого рода решений и независимой оппозиционной по отношению к власти политической позиции. С Алексашенко можно не соглашаться, спорить, но отказать ему в остроте анализа современной экономической ситуации, в даре публициста и просто-напросто в гражданской принципиальности и смелости никак нельзя. Но можно зато отказать в работе. В последние годы Сергей Алексашенко оказался в России фактически неудел и в итоге уехал в США. Однако в Россию приезжает часто и продолжает критиковать российские власти за ошибки в экономической политике, за Крым, за войну с Украиной.
Сереж, вашего позволения буду вас так называть, как мы договорились, без отчества. С одной стороны, вы человек очень известный, кто не знает Алексашенко. С другой стороны, как-то о вас сегодняшнем знают, так сказать, много вас часто слышат, во всяком случае, по радио читают, но жизнь ваша широкой публике неизвестна. Я вот из Википедии выяснил, что родом вы из... Вы из Орехово-Зуевских, из...
Родился я там.
Да. Из Ликино-Дулёва, да?
Ликино-Дулёва, да.
Ликино-Дулёва, место знаменитое Кузнецовской фабрикой.
Да.
Насколько я понимаю,
Кузнецовским
заводом.
Да, также Морозовская мануфактура, Ликинский автобусный завод. Три предприятия на один маленький город.
Ну, грандиозно. Но это что? Это вот такое было родовое гнездо или как-то случайно?
Нет, ну это мамина линия. Мамина линия, она, собственно говоря, вот на несколько поколений назад. Это Орехово-Зуево, Орехово-Зуевский район. А Ликино-Дулёво, мой дедушка, мамин папа, он там был начальником отдела городской милиции где-то в 40-е, 50-е годы. Ну и, собственно, там вышел на пенсию, и там они жили уже с бабушкой много лет. Мама там заканчивала школу. Ну и я там пошел в школу в первый класс. Потому что родители уже жили в городе Жуковском. Но мне было 6 лет, меня в школу не взяли. Вот, и там, ну, мне не 7 лет, исполнилось в декабре. Соответственно, меня в Жуковском школу не взяли, сказали, нос не дорос. Вот, и поэтому пришлось меня родителям отвезти на 1/4 в Ликино-Дулёво. Я там первую 1/4 отучился, и после этого меня перевели, забрали в Жуковский в школу.
Ну, понятно.
Вот, поэтому, в принципе, я бы сказал так, что для меня Ликино-Дулёво, ну, все-таки место рождения физическое, да, но вот такой вот город, где я вырос, это город Жуковский, конечно.
Жуковский. Да. Тоже место, как говорится,
тоже место,
непростое.
Да,
непростое. Своей...
Очень, очень даже интересно.
Да, со своей большой историей, со всякими замечательными людьми, которые там работали. Дальше знаю, что поучились в МГИМО.
Да, был такой, 2 года.
А потом закончили МГУ. А что, почему?
Ушел из МГИМО.
То есть сам, да, так?
Да, пошел. Сначала пошел в военкомат, сказал, возьмите меня в армию. Вот, сказали, что типа призыв закончен. Я сказал, ну тогда не пойду в армию. Пошел работать на оборонный завод. Вот, а потом, собственно говоря, там проработал полгода, и меня... освобожденным старым комитетом самого подшифного ПТУ направили. Вот. И я там 2 года работал, Рязанский, наверное, райком комсомола города Москвы. Вот. И там, после чего поступил в университет и его закончил.
Сереж, опять же, человеку с таким живым воображением, с темпераментом, как у вас, чем в советское время была как-то интересна, значит, карьера финансиста? Я так представляю себе, ну что, это главный бухгалтер в будущем?
Нет, нет, ведь надо же исходить из того, что ты умеешь, да? То есть я принимал решение, куда уйти учиться, мне было 20 лет, я уже был взрослым человеком. Ну, то есть я уже жизнь посмотрел, да, я уже деньги зарабатывал. Ну, то есть, в общем, как-то со всякими ситуациями столкнулся, и с хорошими, и с плохими. Ну, то есть, и, соответственно, когда принимал решение, ну, решал, куда учиться, ну, я сразу понимал, что там техническое образование не мое. Ну, то есть, несмотря на то, что у меня и папа, и мама инженеры, вот, а у меня абсолютно такой неинженерный склад ума. Ну, вот, не мое. Дальше что остается там? Медицина. Тоже не мое. Ну, никогда меня не тянуло, и, в общем, как не было. Там, преподавание, педагогические. Ну, как-то вот тоже не мое. Собственно говоря, и сейчас, несмотря на то, что я вот там университет закончил, у меня в дипломе написано «преподаватель политэкономии», ну, не люблю я преподавать. Вот не нравится мне. Активно не нравится. Не моя профессия. А что еще тогда остается? Там, ну, какие-нибудь гуманитарные, типа, истфаки, геологи. Ну, и я так вот, знаете, как абсолютно трезво понял, что вот есть такая понятие экономика. Вот она даже в Советском Союзе была экономика. Да, и вот пока есть экономика, экономист, он точно себе работу найдет. Да? Вот такой абсолютно, как сказать, прагматический
трезвый подход. Трезвый, прагматичный,
реалистический подход. Плохо понимал, да, что будет после этого. То есть выбор экономического факультета, он был осознанный, понимая, что экономика останется. Да, и, конечно, там никакого там разговора о рыночной экономике, реформы тогда, конечно, не было там, в 80-81 году.
А вот вы были, как бы так сказать, и в вопросе своей профессии, и вообще шире, если брать, вы были такой советский человек или с какой-то червоточинкой?
Ну, скажем, когда я был в школе, хороший вопрос, я вспомнил недавно. Я слушал Макаревича, пел песни Галича. Я вспомнил, что на самом деле из своего детства, вот одна из первых, я не помню детских песен совершенно, но одна из песен, которую я слышал у родителей дома, это «Старатели» Галича. «Промолчи, попадешь в палачи». Да. Я ее помню, вот не знаю, сколько мне, 5 лет, 6 лет, вот из самого-самого-самого детства. Там сказать, что это там какая-то червоточина, наверное, неправильно. Ну, я бы сказал так, что в школе я, конечно, был таким образцовым комсомольцем, да, там, хорошо разбиравшимся в международной ситуации, знавших там всех председателей Компартии, ну, в общем, чтобы поступить в МГИМО, нужно было все это знать. В общем, таким был образцово-показательным комсомольцем. А потом, ну, наверное, когда уже столкнулся с реальной жизнью, да, вот когда уже работал на заводе, когда в ПТУ работал, в общем, посмотрел, как жизнь устроена. Ну, и, конечно, когда я пришел на эконом-фак, то вот это вот разрыв между тем, что ты видел в жизни, и тем, как тебе рассказывают, как жизнь устроена, но он был настолько большим, что верить в это было невозможно. Не могу, опять, ну, там, никакой там антисоветчины, конечно, не было. И я, в общем, собственно говоря, там, занимался учебой, там, с образованием, там, с друзьями общанием, там, ну, много было интересов. Вот, но, скажем так, в политэкономию социализма я не верил.
Не верил.
Да, и, конечно, мне было смешно, то есть, когда там были у нас девочки, там, которые могли встать и там страницами вот эту политэкономию и социализм просто цитировать по памяти, я никогда всерьез даже воспринимать не мог. Да, понятно, что жизнь она устроена по-другому, и ни на какие вопросы, которые в жизни, ну, вот, собственно говоря, все, что касалось социализма, в МГУ не отвечало. Вот. Ну, там, соответственно, был Евгений Григорьевич Ясин, который отвечал на те вопросы, который был у нас замечательный преподаватель, академик Емельянов по сельскому хозяйству.
Казалось,
Царство Небесное, замечательный человек был. Вот, казалось, предмет экономики сельского хозяйства вообще там чуть не полгода мы его учили. Да? Ну, вот человек умел рассказывать интересно, увлеченно. Вот, и рассказывал о том, что в жизни. Да, вот и такие, конечно, преподаватели, они привлекали внимание. Ну, там, вот, как сказать, критическое отношение ко всему, что происходило у меня было, да, то есть я понимал, что жизнь не такая, как по учебнику, и проблемы гораздо сложнее.
Ну, наверное... А в каком-то таком прикладном, практическом, что ли, плане, когда вам стало ясно, что вот эта вот плановая экономика социалистическая, в общем, не жизнеспособная такая идея? Или, во всяком случае, ее воплощение?
Хороший вопрос. Когда мне это стало ясно? Я думаю, что, ну, если мы говорим про плановую экономику, я думаю, что, конечно, это где-нибудь год 90-й. Да, ну, к тому времени, я уже, ну, что называется, сильно, там уже у нас перестройка началась, да?
Да.
Соответственно, там и в той же самой Академии наук там возможности расширились, там появились и научные сотрудники, и старшие научные сотрудники, появились научные кооперативы, и там в 88 году начался широкомасштабный экономический эксперимент, была такая штука, когда пытались всяческим образом там расшевелить плановую экономику, как-то ввести стимулы, и отдел Ясина, он как раз вот занимался анализом экспериментов электротехнической промышленности. И вот в тот момент я, что называется, попал вот в эту орбиту, и я, собственно, ездил, общался в министерство, общался с директорами заводов, там на уровне замминистра в Минэлектротехпроме общался. А где-то, начиная с 89 года, когда уже, там и Абалкина пригласили, начались всякие планы реформ, стали появляться такие постоянные рабочие группы, которые... Вот, в правительстве, которые писали всякие разные планы, как правило, в Соснах, в пансионате Сосны были. Mm-hmm. Да? Вот, и меня где-то в конце 88-89 Евгений Григорьевич стал туда таскать. И вот, соответственно, в 89-м мне еще 30 лет не было. Ну, я уже, что называется, ну, как сказать, познакомился, да, там уже там премьер-министр Николай Иванович Рожков меня знал, да, там представитель Госснаба меня знал, министр финансов меня знал. То есть я с ними там сидел, что-то обсуждал, понятно, что я там был, ну, маленький мальчик, mm-hmm. да, что называется. Но, тем не менее, у меня там было какое-то право голоса, да, там мог что-то сказать.
Это как-то льстило так вообще?
Мне было дико интересно, да, потому что меня Евгений Григорьевич потом чуть позже, ну, что называется, столкнулся с этой академической стези, его осенью 89-го года пригласили в комиссию Абалкина зав. Отделом. И он сделал предложение трем ребятам, мне и двум моим однокурсникам, перейти с ним в комиссию Абалкина. Вот. Он сказал, слушайте, вы просто даже не понимаете, насколько много вы узнаете, попав в государственный аппарат. Вы никогда... Так, опять вот не было... Ну, в то, 90, вот 89-й год еще казалось, что Советский Союз имеет шансы на mm-hmm. выживание. Да? Что вот есть какое-то желание там, реформы сделать, поменять, улучшить. Да? Собственно, ну, Горбачев уже этого и хотел.
Ну, да.
Да? Вот. Я один согласился. И мне действительно стало дико интересно. Да? Ну, потому что ты сразу понимаешь, как... Я вообще там считаю, что там... Я с начала 90-го года там, вот вообще такой бюрократический цикл образования, там, вот, он сильно влияет на твои мозги. Ты понимаешь, как принимаются решения, да? Потому что когда ты общаешься с этими людьми, ты слышишь, как они задают вопросы, ты понимаешь, что их интересует, ты понимаешь, какие аргументы, да? И вот общение в этом кругу, сказать, льстить, ну, наверное, льстило, но, в общем, мне это было главное.
Ну, такой молодой и уже,
было дико интересно. Угу. Было дико интересно, потому что там в той же комиссии Абалкин, там, Григорий Явлинский работал, да, там, Гена Меликян, ну, там уже вот
Вы ведь участвовали в программе «500 дней», да?
Да, да, да. Ну и, соответственно, летом 90-го года была вот эта вот программа «500 дней», которую мы писали. И были, собственно, там вот сентябрь 90-го года, это знакомство с Горбачевым, потому что там два было больших совещания в начале сентября, когда он сказал, что типа все, да, делаем на базе программы 500 дней, реформы, и все, мы там едем в Вашингтон на сессию МВФ, знакомиться, говорить, что Россия будет делать реформы, приезжаем туда и получаем телеграмму, что Михаил Сергеевич передумал. Что он...
Почему? Когда вот, мне стало известно?
Мне стало. Меня долго мучил этот вопрос. Я никак не мог понять, в чем проблема. Вот что такое заставило Горбачева отказаться от своего слова. И буквально, я думаю, что, наверное, уже лет 6-7 назад, может, вот не буду врать, может, 6-8 назад как-то мы с Михаилом Сергеевичем были на одном приеме и что-то там сидели спокойно, народу не очень много было, и я к нему все-таки говорю, Михаил Сергеевич, ну вот смотрите, давайте, вот уж сколько времени прошло, вот меня мучает этот вопрос, скажите, почему? Смотрит на меня и говорит, Сереж, вот поставь себя на мое место, вот я смотрю на вас, вам же 30-35 зеленые ребята. Ну, как я вам мог поверить? Ну, как я мог поверить, что вы можете эту страну поменять? И все.
Вот, Сергеевич вот замечателен своей искренностью.
Абсолютно. И я понимаю, что это правда. Mm-hmm. Я понимаю, что да, наверное, так и
ну,
было.
Конечно, просто, конечно.
Ну, потому что в конечном итоге политик, там, принимая решение, доверять или не доверять, да, он опирается на какую-то свою интуицию. На готов, не готов. Ну, вот так получилось. Да. И, собственно говоря, вот в тот момент я думаю, что я понял окончательно, что эта система, она не жизнеспособна, потому что она не реформируема. Да. То есть вот когда, казалось бы, человек, стоящий во главе государства, обладающий всеми полномочиями, да, и он уже понял, что надо делать. Вот у него уже есть там написанный план, да, который обсужден с его правительством. И в принципе, там вот, ну, по большому счету, вот там переход от плановой экономики к рыночной, он, ну, то есть очень грубо, он упирается на одно решение. Нужно освободить цены, нужно освободить валютный курс. Ну, да. Вот пока ты этого не сделал, ты в плановой экономике. Как только ты это сделал, ты в рыночной экономике. Угу. Вот, то есть там у тебя экономика балансируется за счет свободы цен. Тут нынешнюю экономику российскую можно как угодно называть. Коррумпированная, бюрократическая, государственная. Она рыночная.
Но она все-таки
рыночная. Цены свободные. Цены свободные, там большинство. Да, и поэтому угу. она такая. Вот и ты, когда ты понимаешь,
свободные что... и идут только вверх. Вот
ну, слушайте, ну это... Нет, это же вопрос о качестве экономической политики. Это другой вопрос. Зимбабве тоже рыночная, ну там инфляция.
По отношению к Зимбабве мы стабильная страна.
Вот. Ну и, собственно говоря, вот в тот момент стало понятно, да, что когда этот человек отказывается, осознанно отказывается от того, чтобы вот, хотел лучшего в стране, да, он хотел действительно поменять, бесспорно, да, он совершенно. Же, он, там не было у него желания менять политическую систему, он вот, хотел сделать систему лучше. И когда он отказался от этого решения, я понял, что вот все, эта экономическая система не жизнеспособна, потому что вот уже там, с конца 90-го года ну, там начался парад суверенитетов, начался распад экономики, вот, полная утрата над денежной политикой, развал бюджета. Ну, то есть это все уже с такой скоростью, что остановить это было невозможно.
Дефолт 98-го года. Это что для вас было таким вашим... крупным поражением? Или, может быть, наоборот?
Фу, дефолт 98-го года... Ну, сказать, что он стал моим личным поражением, я не могу, потому что ну, дефолт – это все-таки ответственность Министерства финансов. На этот бюджет не расплатился по долгам. Я работал в Центральном банке.
Да.
Да? И о том, что у нас есть угроза дефолта, я хорошо понимал. И я все время говорю, что в декабре, там, в ноябре 97 года Центральный банк выпускал очередной доклад там, вот, «Основные направления денежной политики». У нас на совете директоров шла очень горячая дискуссия по этому вопросу, потому что я категорически потребовал вписать туда, что состояние федерального бюджета грозит серьезнейшими, ну, то есть, вот, серьезнейшими макроэкономическими потрясениями. Вот она, я не помню сейчас дословно эту фразу. У меня многие мои коллеги выступали против этого, что нельзя дестабилизировать ситуацию, там уже был азиатский кризис на дворе. Я говорил, мы должны об этом сказать. Мы видим эту проблему, и вот потом к нам будут вопросы, почему вы нас не предупредили. Вы все ее понимаем, то есть никто не... Да? Поэтому вот, вот, как сказать, назвать ее поражением я не могу. Я видел эту проблему, я понимал, что она существует. Более того... где-то, наверное, это было самое начало июля 98 года, мы с моим, что называется, партнером, да, ну, коллегой по Центральному банку, Сашей Потемкиным, мы встретились в Лондоне, потому что там было заседание Совета директоров Моснарбанка, где мы были, и мы с ним часа 3-4 ходили по Лондону, я ему рассказывал, как будет развиваться кризис. То есть вот к июлю 98 года я уже понимал, в чем состоит кризис, я понимал, как с ним бороться, да, я понимал, что будет, вот последовательность шагов, потому что к тому моменту в июне уже там Министерство финансов прекратило погашать ГКО. Уже Центральный банк должен был за Минфин расплачиваться. Да? Вот, и, но для меня, я бы сказал так, да, кризис 98 года все-таки главное, это то, что мы его, вот при всей, опять, да, что мы его очень четко диагностировали, да, что Центральный банк смог представить программу действий. На самом деле у нас, ну, как всегда, развилка, да, вот было две развилки, мы предложили, что вот есть такой вариант, есть вариант, когда Центральный банк начинает печатать деньги, и нам разносит инфляция, и, соответственно, там, к президентским выборам 2000 года мы получаем там страну опять с гиперинфляцией. Либо мы делаем очень болезненную реформу, но инфляция гаснет за полгода, и экономика начинает расти. Вот. И, собственно говоря, за выходные дни, там, ну, фактически за 15-16 августа, мы согласовали всю программу действий и внутри правительства, и согласовали программу действий с МВФ. И в этом отношении я считаю, что это была, ну, по большому счету, профессиональная победа, потому что мы за выходные дни нашли выход из кризиса, мы реализовали, да, вот этот весь набор решений, и экономика начала расти в ноябре 98 года. Да? То есть вот то, что мы, ну, как говорится, вот, да, профессиональное самолюбие, что мы, как мы говорили, то, как мы предполагали, экономика должна отреагировать, она точно так и отреагировала. Это означает, что там предыдущие 7 лет, там, в том числе и моей работы, там, моих коллег в правительстве по экономическому блоку, то мы создали такую экономику, рыночную экономику, которая на болезненные лекарства отреагировала правильным образом. Да, и вот экономика, там инфляция, там курс в какой-то момент застабилизировался, да, он там рухнул сначала, не знаю, там с 6 до 20,
да, а потом... 4, по-моему, даже в 4 раза, по-моему,
там чуть-чуть выше 20 было, чуть-чуть выше 20, потом он там упал, там зафиксировался на 12, и потом потихонечку начал как-то так вот там к концу года, по-моему, на 16 остановился, да, вот, но там уже там другая чуть-чуть политика пошла, вот, и самое, ну, самое главное, да, что вот там удалось там благодаря Андрею Козлову и его идее все-таки спасти вкладчиков вот частных банков, да, перевести их в Сбербанк. Да, понятно, там куча людей, которые недовольны условиями, но тем не менее людям сохранили их сбережения. Вот. И самое главное, что экономика начала расти, и вот, ну, бурный рост экономики уже, по-моему, в 99-м году росла где-то чуть процентов не на 8. Да, то есть вот, и этот рост бурный продолжался там до середины 2001 года, до конца 2001 года. Поэтому вот, как сказать, ну, для меня профессионально это все-таки победа.
А это ваше, как бы, так сказать, вот главное достижение, главная победа, по вашему мнению, за время работы в Центробанке, нет, и в министерстве?
Нет. Послушайте, вот кризис это всегда результат чьих-то ошибок. Mm-hmm. Да, и любой кризис, он тяжелый, его всегда приходится исправлять, и всегда платит население. Да, то есть за любые ошибки политиков всегда платит население, там, какой бы кризис ни случился. Поэтому, если вы меня спросите, согласился бы я там пожертвовать чем-то, чтобы не было кризиса 98-го, да чем угодно. Ну, потому что там для меня там кризис 98-го года стал в том числе и завершением профессиональной карьеры. Да, потому что Центральный банк был назначен ответственным. Вот, все руководство Центрального банка вычистили, а Минфин оказался ни при чем. Да, вот там все руководство Минфина осталось. Ну, mm-hmm. вот так бы решили, такой был политический расклад. Поэтому, конечно, для меня это было вот, ну, там, в какой-то мере там, несправедливым, там, не считая уже там, десятку уголовных дел, которые там, я 2 года ходил, давал показания, что ты не верблюд. Ну, ничего, тоже богатого опыта добавило. Вот. Но нет, вы знаете, Леонид, я на самом деле, я считаю, что у меня есть гораздо больше вот тех реальных достижений, которыми я могу гордиться, ну, как бюрократ, так как чиновник. Ведь вот эти лихие 90-е, наверное, самой важной характеристикой было то, что у меня, там, я там был замминистра финансов, зампред Центрального банка, у меня было право принятия решений. То есть, если я видел проблему и понимал, как ее решить, я мог это решение предлагать. И если я был убежден в своей правоте, я мог идти, там, когда был в Минфине, там, к министру, мог идти к Черномырдину, к премьер-министру, и объяснять, что и почему нужно сделать, и они соглашались. Да? То есть, они говорят, делай. В Центральном банке я шел к Дубину, объяснял, что нужно делать, и я там, знаете, я, не знаю, опять нехорошо говорить я, потому что там на меня помогало огромное количество там, сотрудников Минфина, ну, там, не знаю, там, новая бюджетная классификация, там, ее вводил я. Новую систему, там, межбюджетных отношений, вот вообще в принципе какую-то, да, там бюджетный федерализм, там, ее вводил в Минфине я, там, не знаю, там в Центральном банке, не знаю, там новый план счетов там мы вводили, там техническое переоснащение всей системы расчетов мы там не успели реализовать, но там написали концепцию создания системы платежей в Российской Федерации в режиме реального времени. Вот она, вот по своей, она написана сколько там, в 97-м году, сколько прошло, почти 20 лет, 18 лет прошло. Она по своей идеологии лучше, чем то, что у нас есть сегодня. Да, вот просто ее не стали реализовывать, потому что, ну, сменилось руководство Центрального банка, эту концепцию задвинули и пошли по другому пути. Нет, поэтому нет, там, знаете, вот, ну, как сказать, у меня есть чем как-то гордиться.
А самая серьезная ошибка, о которой вы до сих пор сожалели?
Самая серьезная ошибка... То, что я поддержал Дубинина, когда он решил уходить из Центрального банка. Он нас собрал на совете директоров. И это было, если помните, ну, там тяжело вспоминать, там было выступление Черномырдина по телевизору, где он сильно так наехал на Центральный банк, который там чего-то не хотел, уж не помню чего. И Сергей Константинович нас собрал на совете директоров и сказал, что вот он считает, что в кризисной ситуации, что когда есть конфликт между правительством и Центральным банком, что он, как председатель Центрального банка, не может оставаться на своем, он подает в отставку. И я его поддержал. Ну, то есть я сказал, что я понимаю, наверное, это правильно. Вот, ну, вот, я думаю, что это самая большая
моя
ошибка.
А вот так еще я хочу поставить вопрос. Вот что все-таки в целом было сделано не так в 90-е, что сделало возможным вот ту нынешнюю деградацию, которой мы сегодня пришли. Иными словами, до какой степени нынешний режим и политический, и экономическая ситуация плод, результат ошибок каких-то совершенных тогда?
Я начал на это, на самом деле, вопрос отвечать. Угу. Вот с точки зрения экономики я не вижу больших ошибок экономической политики. Ну, потому что, несмотря на все потрясения там, 2008 года, 2014, 2015, санкции, ну, вот российская экономика, она все-таки стоит и как-то вот, ну, не разваливается. Да? Хотя многие там западные эксперты, особенно после введения западных санкций, после падения цен на нефть в 2014 году, там, в середине 2014 года, говорили, ну, сейчас вот экономика рухнет. Она не рушится. Да? И вот все-таки то, что у нас рыночная экономика со встроенными вот этими инстинктами самосохранения, инстинктами самобалансирования, я считаю, что это самое главное, вот такой самый главный результат, что обеспечивает устойчивость государства. Ведь по большому счету, что у нас сегодня случилось, у нас разрушены государственные институты, у нас разрушена система сдержек и противовесов. Это вопрос политический. Меня очень часто спрашивают, а что должно сделать правительство, чтобы улучшить положение дел в экономике? Я говорю, ничего. Вот ни министра финансов, ни министра экономики, ни представитель Центрального банка, ни даже премьер-министр, они ничего не могут сделать, чтобы сделать независимый суд. Это прерогатива президента. Они ничего не могут сделать, чтобы развивалась политическая конкуренция, чтобы у нас выборы были честными и свободными. Они ничего не могут сделать, чтобы у нас было равенство всех перед законом. Они ничего не могут сделать в борьбе с коррупцией. Потому что это все силовой блок, это все компетенция президента. У нас вот весь разворот, по большому счету, да, там все, что произошло за 15 лет, это разрушение политических институтов. И вот если вы читаете нам нашу российскую конституцию, то Россия – это федерация, да, республика, да, то есть означает, что демократические выборы. Вот, у нас нет ни федерации, да, у нас фактически унитарное государство, и у нас нет республики. У нас, ну, выборы дискредитированы настолько, что, в общем, непонятно, как из этой ситуации выходить. И поэтому я сказал так, вот то, что в лихие 90-е, да, то, что в первой половине 90-х годов был упущен блок политических реформ, реформирование правоохранительных органов, да, вот, и вот как-то не смогли, там, не знаю, условно говоря, правые либеральные силы создать свою сильную партию, да, вот как борьба амбиций. Да. Вот. Вот, собственно говоря, это стало таким результатом. Ну и там, знаете, как все-таки мне кажется, что очень важным таким знаковым моментом стало то, что Борис Ельцин назначил своего преемника. Вот, потому что вот то, что я говорил, да, что вот Ельцин там, с конца 91-го года строил новое российское государство на основе той конституции, которая там появилась в 93-м году. Вот, ну, какое-то государство он создал. И, по большому счету, назначив преемника и досрочно уйдя от должности, он подорвал. Он реально перечеркнул вот эти вот республиканские основы. Да? Угу. И у нас к власти пришел человек, который, вообще говоря, до этого не был публичным политиком, который ни разу не участвовал в выборах, да, и который уже в 2000 году, когда он выиграл выборы, он понял, как это делается, что это никакого отношения к выборам не имеется, да, что тебе нужно контролировать деньги, тебе нужно контролировать телевизор, суды, и тебе нужно контролировать, не знаю, там, Центральную избирательную комиссию. И после этого у тебя любой результат на выборах обеспечен. К сожалению, вот если говорить о причинах, почему у нас это возникло, то вот, с одной стороны, не реформирование в начале 90-х, и, конечно, вот это вот решение Ельцина о том, чтобы передать власть.
Сереж, но все-таки, значит, политика первичная, экономика вторичная?
С точки зрения развития истории, да, конечно. Но потому что жизнь государств, жизнь стран меняет политики. И от их ошибок, от их решений, там, конечно, очень много зависит.
Сергей – человек с высокими претензиями. Он понимает в себе цену, и он считает, что он заслуживает того, чтобы его выдвигали на высокие должности. Таких должностей, которые его бы устроили, ему здесь не предлагали. Это касалось и содержания работы, это касалось курса, который он должен был бы придерживаться. Поэтому сказать, что у него здесь были благоприятные условия для того, чтобы найти работу и сделать дальше карьеру, которая была начата в 90-е годы, у него на это практически не было шанса. Он пытался построить карьеру, работая в крупных западных компаниях и так далее, но видите, там тоже это не всегда получалось. Ну и в конце концов, Он был директором, ну, одним из директоров в высшей школе экономики, достаточно успешно работал, но все-таки это не удовлетворяло его амбиции. И в то же время, живя в России, в то время, ну, в последнее время, в последние годы, во всяком случае, после 2011 года, ну, было ясно, что здесь развернуться и иметь достаточно свободы действий и так далее, ну, трудно было на это рассчитывать, поэтому он решил все-таки уехать.
Сереж, ну а теперь такой личный, хотя вовсе не личный вопрос. Почему уехали в Америку? Только не говорите, что не уехали, поехали работать. Это все понятно, что вы тут, и мы с вами сидим, слава богу, в Москве и разговариваем. Но все-таки стало некомфортно как-то тут.
Я не скрываю, что я уехал. Mm-hmm. Более того, я все время говорю, вы знаете, вот есть иммигрант, а есть беженцы. Mm-hmm. Я беженец. Mm-hmm. Да, то есть я уехал не потому, что вот там решил делать карьеру, или у меня открылись какие-то возможности, или я решил реализовать что-то в Америке, что не мог сделать здесь. Нет, я уехал от обстоятельств. Я уехал от обстоятельств, начиная от того, что у меня появились серьезные ограничения с возможностями работы. Вот, возникли, ну, у меня возникли мои серьезные опасения относительно физической безопасности. Вот. Ну и самое главное, что у меня есть там сын, которому сейчас 6 лет. И я понимаю, что мне его там лет за 15-20 нужно встроить в какую-то систему, в которой он сможет жить. Угу. И эта система, ну, должна быть такой, чтобы я мог объяснить ей, как она существует и как в нее вписаться. Вот в ту систему, которая есть в России, я сам вписаться не могу. То есть я очень хорошо понимаю, как она существует, но мне это не нравится, и я не хочу корежить сознание своему ребенку.
Вы сказали, что вы уехали от опасности, но, с другой стороны, вы приезжаете сюда, вы очень смело выступаете с такими политическими заметками в вашем блоге, и по радио, и все прочее. Что придает вам вот этой вот смелости? Материальная независимость, осознание того, что вы можете в любой момент сесть на самолет и улететь? Что, и что заставляет вас, в общем, говорить то, что другие, в том числе подавляющее большинство ваших коллег по работе на верху, так сказать, государственного аппарата в 90-е годы, об этом не говорят, об этом молчат?
Ну, все очень просто. Я считаю, что 2×2=4, а черное – это черное, а белое – это белое. Угу. И после того, как у вас есть такая система координат, жизнь становится очень простой. Вы не врите себе. Знаете, вот на самом деле очень простой совет, как это не запутаться, не врите, угу. Говорите честно, что вы думаете. И тогда у вас будет очень такая понятная, внятная позиция, вы сможете легко объяснять все свои действия. Мне противно врать, да, мне противно, там, не знаю, там, лизать кому-то задницу, да. Я считаю, что вот там, я не публичный политик, да, я не стремлюсь там, я никогда не участвовал в выборах, и там, бог даст, не буду участвовать. Мне хочется, там, я там 10 лет занимался работой в правительстве в разных местах, да, там, пытался сделать жизнь страны лучше. То есть у меня на самом деле, по большому счету, там есть какой-то такой миноритет государственника, да, мне хочется сделать жизнь страны хорошей. И там все, что я говорю, ну, вот понимаете, что я никогда не, ну, там, не хочу критиковать личности. Я всегда говорю о проблемах. Mm-hmm. Да, ну, вот я говорю о том, какие есть проблемы и как их надо решать. И если чиновники делают там что-то не то, с моей точки зрения, да, ну, я говорю, вы знаете, вот делайте глупость, это ошибка, нужно делать по-другому. Ну, смелость это или не смелость, я не знаю, может, безрассудство. Как вы считаете, как назвать?
Это вещи, между которыми граница очень условная и хрупкая. В своей, как я считаю, совершенно замечательной эпитафии, я бы так сказал даже, хотя написано совершенно без пафоса и так далее, на убийство Бориса Немцова, вы написали, что его смерть политически выгодна была Путину. я не собираюсь эту, как бы, так сказать, тему загадки убийства Немцова развивать. Я хочу спросить о другом. Потому что вы, как и покойный Борис, многие из современных вот российских несчастий как бы именно связываете лично с Путиным. Хотя вы сейчас сказали, что вы не любите в политике, как бы, так сказать, персонализировать. Но тем не менее, до какой степени вы считаете, что до какой степени Путин главный тормоз на пути движения, ну, России к какому-то цивилизованному вообще берегу, цивилизованному миру?
Леонид, ну смотрите, я считаю, что у нас сегодня в стране, вот если отложить в сторону, что написано в Конституции, у нас существует абсолютная монархия. Вот не то, что ограниченная монархия, не британская монархия, у нас там монархия типа как в Саудовской Аравии, да, где один человек решает все. Вот он хочет, объявит одно, хочет на следующий день объявить другое. Хочет объявить войну, хочет объявить мир. Хочет объявить заморозить цены, повысить налоги, понизить налоги. Дальше все решения принимаются, ну, каким-то механическим образом, уже никто с ним не спорит. Да? Вот, поэтому сказать, что этот человек не является единственным там decision-maker'ом, да, вот, по ключевым вопросам, которые определяют развитие страны, я не могу. Конечно, там, не знаю, куча решений принимается, не знаю, в местных советах, в областных советах, даже Дума какие-то дурацкие законы может принять сама по себе, да, ну, которые ничего не меняют. Вот, но, конечно, все, что происходит по большому счету, там, не знаю, там, вот я говорил, там, разрушение государства, вот, там, отмена губернаторских выборов. Это же Путин. То есть, что такое разрушение федерации? Отмена губернаторских выборов. Что такое отмена политической конкуренции? Это партийные списки, там, муниципальный ценз, да, подписи на губернаторских выборах. Это вычеркивание независимых как кандидатов из списков еще до их регистрации. Но это все зависит вот от него, от его администрации, от Кремля. Поэтому сказать, что вот это не он, ну хорошо, а кто тогда? Конечно, это он. Конечно, это он. Другое дело... Ну, вы используете слово «тормоз», да? Ну, он так не считает. Он-то считает, что он делает правильно.
Ну, он, конечно,
да?
считает.
Вот, нет, то есть вот человек, там, знаете как, он, у него есть желание сделать Россию богатой и здоровой. Но он не знает, в чем этот образ богатый и здоровый состоит, и тем более не знает, как туда прийти. И поэтому у него...
Вы думаете, что у него действительно есть вот такое желание?
Нет, мне кажется, что он, в принципе, тоже государственник. Да? То есть ему, ну, ему хочется, ну как, ему хочется, чтобы страна была великой. Только ему почему-то кажется, что великая, это когда у страны много ядерного оружия. Да, он там, вот знаете, как есть очень хорошая, там, ну, западной политологии, есть hard power, есть soft power. Да? Ну, то есть есть мягкое оружие, есть жесткое оружие. Угу. Жесткое оружие – это вооружение, а мягкое оружие – это интеллект. И там, состояние экономики. Вот весь мир давно уже перешел к конкуренции на soft power. А мы все пытаемся со своими hard power доказать, что мы великие. Ну, в общем, никому это не интересно. С нами никто даже не готов конкурировать. Ну, ребят, ну, играйте в свои эти металлические игрушки. Но если вы хотите готовы закапывать, не знаю, там, 2 триллиона рублей ежегодно в создание никому не нужных танков, которые являются орудием, не знаю, там, захвата территории, а уже войны давно не ведутся с целью захвата территории, ну, это ваша проблема. Ваша проблема. Вот, поэтому, конечно, вот, ну... Он считает, он искренне считает, например, да, что, там, что чем дольше он будет у власти, тем лучше. Да, что, вот, что он там, не знаю, принимает все решения правильно. Да, у него же как вот, он постоянно говорит, да, у меня нет ошибок.
Да, да.
У меня нет ошибок.
Сказал, все, что год назад.
Он несколько раз это сказал. Да? То есть человек абсолютно убежден в своей правоте. Да? Только после этого никто не может объяснить, а куда мы движемся. Да? У нас идет вот какой-то такой развал государства. Ну и самое плохое, что, в принципе, как сказать, абсолютные монархии, они тоже имеют право на существование. Но в абсолютной монархии должен быть институт наследования.
Ну, в том-то и дело.
Должен быть заранее известный наследник, который, вообще говоря, защищает интересы будущего. То есть главная роль наследника... Там, не протратить все сегодня, а оставить что-то на завтрашний день. У нас сегодня нет. У нас как все в топку летит сегодня. По большому счету, никого не волнует, что будет завтра.
Скажите мне, пожалуйста, а у вас есть амбиции политика?
Нет. Я давно... Ну, политика тот, кто идет на выборы. Нет.
Да.
Нет.
Но, тем не менее, вы участвовали. Я помню, была эта коалиция за Россию... Как она называлась? За Россию без коррупции.
Без коррупции. Ну, в Парнасе.
Я да. Даже был... да. Что случилось? Почему и это дело приказало долго жить?
Я активно участвовал в создании Парнаса. И в том, чтобы... Ну, собственно, Парнас это был, вот, наверное, единственный... такой крупный проект, когда 4 там, политические силы договорились между собой. Да, и там, соответственно, там партии, движения Касьянова, Немцова, Милова и Рыжкова. Да, это вот был такой проект объединительной коалиции. И там, ну, я потратил много сил, чтобы вот этих 4 людей усадить за общий стол и договориться о совместных действиях. Вот. И, ну, собственно, когда они мне задали вопрос, ну, типа, а ты с нами или не с нами, я сказал, что я с вами до тех пор, пока вы вместе. Угу. Ну, как только они разошлись, я сказал, ребята, извините, я не готов, у меня со всеми из вами, у вас хорошие отношения, угу. Вы все мои личные друзья. Я не могу решить, там, кто мне из вас дороже. Но в политическом проекте я готов играть только в том случае, если мы все вместе. И опять, там, моя роль не состоит в том, чтобы идти на выборы, идти агитировать. Ну, я могу агитировать, но там, я не умею говорить приятный народ, я не умею вот с людьми общаться, там, знаете, популистски поддерживаться. Там, я могу помочь написать программу, не знаю, могу там, обсудить стратегию, как-то тактику, еще что-то такое. Но если это называть политикой, то да, наверное. Но, в принципе, я считаю, политика тут идет на выборы. Я не ходил на выборы, и там, бог даст, не пойду. Угу.
Немного о более легком и приятном. У вас такое количество хобби, что, так сказать, какой-то такой циничный человек может подумать, что у вас очень много свободного времени. Это и дайвинг, и, ну, просто я беру, так сказать, по вашему интервью, и дайвинг, и путешествия, и бадминтон, и хоккей, и, не знаю, и фотографирование, и так далее, и тому подобное. Во-первых, какой из них приоритет?
Да нет приоритета. Я бы сказал так, что хобби – это когда, то, от чего вы получаете удовольствие. Угу. Вот я получаю удовольствие от этого, от всего. Да, вот. Ну, есть, там, не знаю, я пока жил в Москве, там была возможность играть в хоккей, я играл в хоккей. Там переехал в Вашингтон, там нет возможности играть в хоккей. Но я не играл в хоккей.
Нет площадок, что ли,
где-нибудь? Там есть, но там как-то все сложно, да близко ничего нету, коллектив незнакомых нету. Ну, хорошо, я там играю в гольф и играю в сквош. Там не играю
в бадминтон. Да, еще
гольф я забыл. Там климат позволяет. Здесь в Москве тяжело, а там просто. Там нет бадминтона, но есть сквош. Да, там фотоаппарат и дайвинг совместимы, фотоаппарат и поход совместимы. Ну, в общем, на самом деле, хобби не так. Дальше дайвинг, это, не знаю, там, съездил.
Вот что вам дает дайвинг? Это все-таки самое какое-то такое дело не в том, что экстравагантное или экзотическое, но все какое-то самое такое романтическое,
что ли. Хороший вопрос, я готов на него ответить. На самом деле, вот у меня есть три ключевых хобби, которые примерно дают одно и то же. Это дайвинг, это горные лыжи и это летний поход на лошадях по горному Алтаю. Вот особенно это касается дайвинга и конного похода, ты попадаешь на территорию, где нет источников информации. По большому счету, это прочистка твоего мозга. Да? То есть вот ты на третий день ты понимаешь, что к тебе в голову ничего не лезет. То есть вот нет какого-то информационного стресса. И на самом деле главная задача – это вот прочистить мозги. И, собственно, на горных лыжах то же самое, потому что когда ты катаешься, я стараюсь быстро кататься, да, там не успеваешь ни о чем думать, но тем более слушать, барах сидеть. Там с первым подъемником вверх, с последним подъемником вниз, поел и сразу спать, потому что сил уже нету. Вот. И вот это мне дает на самом деле вот прочистку мозгов. Дайвинг. У меня еще было хобби – полет на самолете.
В смысле управления самолетом.
Маленький самолет летал вокруг Москвы. Дайвинг – ты попадаешь в другой мир. На самом деле, полет на самолете – то же самое. Вот ты попадаешь в мир, где ты чужой. Попадаешь в мир, который живет по своим законам. Ты попадаешь вот как бы в зоопарк, но с другой стороны. Когда на тебя все смотрят, а там какой-то такой... Вот,
человек... А ведь есть действительно ощущение, что это абсолютно законченный в себе мир, и что и ты там еще что-то существует.
И ты там чужой. Ты абсолютно ограничен в своих возможностях. Ну, у тебя есть там, не знаю, в принципе, там все, что интересное на глубине, там до 35 метров, а там же еще...
Ну, конечно.
Непонятно сколько, да? И вот у тебя есть маленький кусочек, который ты можешь посмотреть, потрогать. Хочешь коралловых рыбок, хочешь белую акулу. Ну, вот выбирай, не только без клетки.
Были какие-нибудь экстремальные ситуации?
Белую акулу без клетки. Да, то есть, когда она к тебе подходит на 1.5 метра, то, в общем, это некий такой челлендж.
Она может тяпнуть? Ну, какие у нее повадки вот в этой ситуации вообще?
Белая акула, она хищник, поэтому тебя тяпнуть она может. Вот. Ну и когда ты выходишь из клетки, тебе инструктор так смотрит, ты на штуке 4 ходит, говорит, вот та акула, и за это еще ты идешь к ней нос в нос. Вот просто, ну, я с фотоаппаратом, берешь фотоаппарат и идешь вот так вот на акулу. Он говорит, только не сворачивай.
Вот
слабый сворачивает, поэтому она отвернет. Она отвернет. Ну, если она отворачивает за 5 метров, ну, ты как-то, ну, отвернула и отвернула. А вот когда она, вот как, вот, ну, не знаю, как,
примерно, как и с медведем,
как,
говорят,
полтора метра, как мы с вами, да, то это вот, на самом деле, я уже подумал, может, я все-таки переборщил. Но ничего. Нет, это, ну, у меня была такая давно мечта, ну, собственно, я уже съездил год три назад, наверное. Вот я год два готовился к этой поездке, то есть настраивался, и причем пока записался. Ну, вот, вы знаете, бывают дурацкие мечты. Сказать, что я еще раз хочу ее сделать, нет, наверное, неправда. Но экстремально, да. Потому что, на самом деле, даже для вот тех людей, кто нас сопровождал, говорит, что ну так ни разу не было, да, что вот такое близкое расстояние, вот они сами были поражены.
Ну, а напоследок все-таки вернемся в такую грешную нашу общественно-политическую действительность. И вот что я хотел бы спросить. Вы пессимист или оптимист в отношении будущего России, так сказать, без Путина, когда все-таки, ну, он в силу тех или иных... будем надеяться, вполне каких-то, так сказать, не каких-то не экстремальных причин уйдет от власти.
А какой горизонт у нас? На сколько мы смотрим лет? На 10 лет после Путина, на 100 лет после Путина.
Ну, любой исторический горизонт возьмем.
Вот, давайте. Я же сказал, да, что вот, на мой взгляд, у России нет никаких уникальных особенностей, которые мешали бы ей стать нормальной страной западной европейской цивилизации. Mm-hmm. Европейской, там, евроатлантической цивилизации. Ну, вот Россия там, не знаю, с 1500-го какого-нибудь года живет там все-таки в Европе, да, вот, участвуя в европейских делах в той или ином объеме. И там менталитет у нас европейский, и выглядим мы как европейцы, вот, в конце концов, да, и много чего оттуда почерпнули. Поэтому вот в долгосрочной перспективе, да, я считаю, что ну, там рано или поздно Россия все-таки станет вот такой на путь там, евроатлантической цивилизации и как-то медленно с отставанием, но будет туда двигаться. Вот, ну, потому что вот если там альтернатива это такое загнивание, да, вымирание населения, разъезд, ну, и все, то будет существовать только то, что связано с добычей сырья, ну, и поддержкой этих отраслей. Вот, но вот если говорить там конкретно с Путиным, я думаю, что чем дольше он сидит у власти, будет находиться у власти, тем более болезненным будет переход после него. Потому что вот все-таки государство держится не на людях, а на институтах. Да, даже там та же самая абсолютная монархия – это институт. Ты знаешь, что вот там, я не знаю, как в Саудовской Аравии, султан, не знаю, не султан, наверное, все-таки. Вот есть король.
Да.
Вот есть король, который главный, а дальше есть иерархия. Вот второй по наследию, принц на этой должности, третий здесь, четвертый здесь. Король умер, так все раз поднялись, кто-то на пенсию ушел. Вот есть некая иерархия государственной структуры, которая держит вот вообще всю эту экономику. А у нас нету. У нас все держится на одном человеке. И он вот везде вставляет какие-то свои подпорки, которые вот зависят только от него. Вот этот человек уходит, и все эти подпорки рушатся. Не знаю, там...
И что нас ждет? Еще одна революция?
У нас два раза в истории за последние 100 лет была такая ситуация.
Я поэтому и говорил.
Да, одна это 1917 год, когда была монархия, да, когда Николай Александрович отрекся от престола, когда наследник отказался от престола. И у нас неожиданно выяснилось, что вот институт монархии исчез, и все институты, связанные с монархией, исчезли. При том, что была Госдума. И на самом деле политические партии были гораздо более сильными, чем сегодня.
Конечно.
И политики были гораздо более сильными и представителями, защищавшими интересы, чем сегодня. Но тем не менее, они не смогли между собой договориться, они не оценили необходимости быстрых преобразований, они не смогли построить новое государство, не смогли создать институты. И через какое-то время, вот этот трансформационный период пришел к тому, что нашелся человек, который захотел взять власть и сказал, есть такая партия. Вот и все. Да? Вот, собственно, это один эпизод. А второй эпизод, когда у нас разрушили институты, это развал СССР. Потому что ну, те институты, которые были в СССР, там и Компартия, и КГБ, и правительство, и райисполком, и все прочее, все это рухнуло в одночасье. Что общего между этими двумя эпизодами? Географический развал государства, смена политической системы и экономические трудности. Опять, у меня нет хрустального шала, да, я не могу предсказывать будущее. Но как, знаете, один раз случайность, два раза совпадение, три раза закономерность. Вот у нас два раза уже это было. У нас уже два раза это было в истории, подряд. Да, вот, что называется.
Чего не было ни у кого в истории, на самом деле.
Да, я пытаюсь, вот сейчас общаюсь очень много с западными профессорами, которые по политическим режимам, специалисты, эксперты, я пытаюсь найти хотя бы какую-то аналогию государства, которое, не хочу сказать осознанно, но последовательно разрушало все свои институты, все сдержки и противовесы. Нет таких примеров. Нет таких. Тут, Никита, знаете, как это? Россия дана, чтобы дать какой-то страшный урок всему человечеству.
Да, вот, это... Вдруг...
Достоевский, по-моему.
Нет, это не Достоевский. Сейчас вдруг вылетело. У меня тоже я уже Чаадаев сказал.
Ага. Вот, мне кажется, что это, собственно говоря, мы один раз отдали урок в 17-м году, не выучили. Один раз там, в 91-м году там с другой семьей, не выучили. Да, и вот сейчас опять мы хотим дать тот же самый урок. Но, к сожалению, вот, знаете как, я часто говорю, знаете, я всегда прогнозирую по трендам. Вот есть тренд, я его продолжаю, вот он будет продолжаться. Вот два раза была такая ситуация, с высокой степенью вероятности в третий раз будет то же самое. Да? То есть может пойти по-другому, может, конечно. Потому что мы не знаем там всех обстоятельств. Вдруг у нас там последним шагом Путина, там, последним шагом Ельцина было передать власть преемнику, последним шагом Путина будет создать круглый стол, пригласить всех, включая Навального и Ходорковского, сказать, быстро договаривайтесь при мне, чтобы я знал, какие у вас правила, после этого я ухожу. Я не участвую там, я вот там ваши договоренности закрепляю своей подписью и ухожу. Вдруг такое случится.
Как-то вы не сильно верите в эту гипотезу.
Я не сильно верю, но я не могу сказать, что такой сценарий совсем невероятен.
Чтобы все-таки не заканчивать на такой тяжелой, что ли, так сказать, значит, минорной ноте, я вас прошу совсем о другом. Вы уже долго довольно живете в Америке. Вот что вам больше всего в Америке нравится, и что вам не нравится?
Я живу в Вашингтоне, такой очень специфический город. Его нельзя там в полной мере назвать Америкой, потому что все-таки это такой вот и столица, и большой международный город. Он сильно изменился за последние там 25 лет. Я первый раз там был в 90-м году. Что мне нравится? Мне нравится атмосфера спокойствия. Вот ты чувствуешь себя сам в спокойствии, в безопасности. Отношения, общая атмосфера дружелюбия. Там тебе все улыбаются, и тебе это может быть там внешняя улыбка, да, но на тебя все вот нет вот этой
агрессии. Ведь тоже определяет внутренние, а не только внутренние.
Нет агрессии, которая наэлектризованности, которая постоянно чувствуется в Москве. Что мне не нравится? Колл-центр мне не нравится. Америка идет по пути снижения общения потребителя, неважно, государства или коммерческой структуры, с персоналом. И все переводит на колл-центры, через которые ты должен решать все свои проблемы. Вот ты сидишь на этом телефоне час, ждешь свои, там, 40 минут ждешь очереди. Потом 20 минут объясняешь свою проблему. Как всегда. Я, в общем, человек, так, сообразительный, да, иногда. И простые проблемы я решать умею. Колл-центр построен, например, на случай решения простых проблем. У меня все проблемы сложные. И я там 20 минут объясняю проблему, девушка понимает, там молодой человек понимает, что они проблемы решить не могут, и говорит мне, мы вам перезвоним завтра, и завтра вам никто не звонит. А вы, соответственно, там через неделю ждете звонка по-честному, вам никто не звонит, и вы им звоните опять. И опять та же самая история. Вот это, что мне не нравится в Америке, это вот правда. Это так столько времени затратится.
Да, но, как говорится, нам бы их проблемы.
Нам бы их проблемы.
Замечательно, это было очень интересно и очень хорошо, очень глубоко. И пессимистично, и не пессимистично.
Жизнь есть жизнь, она разная. Да, краски разные.
Правда? Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Ее гостем был Сергей Алексашенко, не только известный экономист и финансист, но еще и очень смелый, независимо мыслящий человек. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Мне кажется, «Свободная Россия» для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Где свободная Россия, когда есть свобода слова? Бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, в свободной России должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11890 и 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».